говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, мы с вами прочитали замечательную повесть, надеюсь, вы со мной согласитесь, повесть об убиении князя Андрея Боголюбского, его отчество Юрьевич, он сын Юрия Долгорукого, и дочери половецкого князя Аепы, на которой женил Долгорукого князь Владимир Мономах, он внук Владимира Мономаха. Но я в прошлый раз, когда говорила вам о такой мистической связи, в общем, я оговорилась, и вот эти даты 17 июля, когда был убит в 1174 году Андрей Боголюбский, и 1918, когда была убита наша царская семья, значит, я переложила на соседний день это. 18 июля, когда были убиты великая княгиня Елизавета Федоровна и ее инокинем мученица Варвара. Но была плохая очень связь, приходилось повторять повесть об убиении князя Андрея Боголюбского. Повесть замечательная, и в особенности в ней поражает то, что в ней очень много разговорного языка. То есть это живой язык очевидцев и, возможно, непосредственных зрителей и участников этого события. Но здесь можно задать такой вопрос, который будет естественный. Я вам читала самое начало повести, где сказано, что он был убит в ночь наших святых Петра и Павла, апостолов. А вот отмечается в православном календаре 17-го. Почему это? Я подумала, что, возможно, это потому, что он ведь несколько дней пролежал непогребенный. И вот эта дата, видимо, была уже тогда, когда он был отпет в церкви. Это же не сразу. Мы видели по тексту повести, как его не хотели даже хоронить. И он лежал ногой и так далее, и так далее. Ну, и я также говорила вам, что у нас в Москве Китай-город – это напоминание о городе Андрея Боголюбского, который примыкает непосредственно к Кремлю. Под 1147 годом упоминается в летописи его отец Юрий Долгорукий, а вот потом уже это принадлежало сыну Андрею, и он женился на Улите, дочери боярина Кучкова, который, собственно говоря, владел Москвой, когда князь отсутствовал, но и был таким незримым правителем. Так вот, эта Улита и ее братья принимали непосредственное участие в убийстве князя. И отсюда вот этот образ злой жены, он стал таким предметом наших книжников, о чем мы будем говорить позднее. Но судьба вот этого Китай-города, потом уже Москва была захвачена Батыем, ордой его, и Владимир был также захвачен. Город, который был фактически выстроен, и в нем был потрясающий Успенский храм, построенный за 2 года. 1158-1160. За 2 года построили храм, который стоит до сих пор. 900 лет уже. Вот какая была быстрота и какое было качество. А сейчас 2 года считается вообще ни за что. Вообще даже закон не могут принять за 2 года. Но сохранились и золотые ворота, я уже говорила про это, и сохранилась в Боголюбове, это вот княжеская резиденция около Владимира, сени от княжеского дворца. То есть это лестничная башня, в которой был убит Андрей Боголюбский. Вот она сохранилась. Кроме того, потрясающий архитектурный храм, ну, необыкновенной красоты, который является таким символом Древней Руси. Это храм Покрова на Нерли, также построенный мастерами Андрея Боголюбского после его победы над Волжской Булгарией. И надо сказать, что, опять же, я говорил, но повторю для того, чтобы как-то это улеглось. Именно Андрей Боголюбский стал первым великим князем вот этого нового центра государственности русской, Владимирско-Суздальского княжества. Вот это первый великий князь. Вот это вот великокняжеское единовластие, оно привлекало потом наших правителей. И Иван Грозный после победы над Казанью построил Покровский храм на Рву, который у нас называется в таком бытовании уже храм Василия Блаженного на Красной площади, а вообще-то это Покровский храм. А Андрей Боголюбский ввел праздник Покрова в нашу жизнь, что потрясает. Это вот такой русский праздник. Привлекало это как-то и задевало, видимо, Петра Первого, во всяком случае. Он был канонизирован в 1702 году при Петре Первом. Несмотря на то, что Петр Первый очень гнобил монахов, преследовал их и считал, что они дармоеды, что надо идти всем в солдаты, а вот они зря небо коптят. И, собственно говоря, преследование монашествующих было при Петре Первом. Но я говорю, к чему еще? Вот все это совершенно удивительно и связано с этой повестью непосредственно. И до нас дошли 2 текста этой повести в Лаврентьевской и Ипатьевской летописи. Причем в одной летописи сокращенный текст, а в другой полный. Я не буду разбирать там. Большие споры ученых были между собой о том, какой именно текст был первоначальный, сокращенный или полный. Но перед нами вот эта полная версия этого текста, который нам интересен, с многочисленными житейскими подробностями и разговорным языком. Ну вот, интересно, я сегодня хочу вам рассказать, просто потому что уж так к слову, что ли, приходится. Вот кроме Китай-города в Москве, есть ли еще следы пребывания Андрея Боголюбского? Да, есть, и очень мощные. Это китайская пустынь под Киевом, которая называлась у нас русским Афоном. Что это такое? Это очень интересно, потому что там такой пещерный комплекс. Ну, когда мы говорили там о основании Киева, Печерской лавры, как сначала монахи ископывали пещеры, а потом, значит, уже воздвигли храм. А вот здесь вот с самого начала вот тоже были необыкновенное количество пещер, изрытых в горе Китай. И эта земля считалась землей Андрея Боголюбского. Сохранилась грамота патриарха Константинопольского. Насчет нее идут споры, вообще споры идут обо всем, поэтому я предупреждаю. Но там как бы грамота от патриарха Константинопольская, которая дает права вот этой пустыни, и там Сеас, великий князь Китай, нареченный во святом крещением Андреем Юрьевичем. И эта грамота относится к 1159 году. А Андрей уже переехал во Владимиро-Суздальскую землю. Но вот эта как бы принадлежность ему этих земель, она всегда существовала, и всегда были легенды, и там даже сохранялись земляные укрепления, и считалось, что на вершине этой Китай-горы находился терем князя Андрея, когда он княжил в Киеве и когда он посещал эти земли. Любопытная вещь, которая доказывает, кроме сохранившихся легенд и вот этой грамоты, которая как-то оспаривается, но тем не менее это существует, в повести Тараса Шевченко «Варнак» есть также не просто упоминание этой китайской пустыни, но именно сказано, что китайская пустынь – это там были пещеры, там прятались и монахи, и разбойники, и стоял терем князя Андрея на вершине горы, и сохранялись там земляные укрепления, остатки, конечно, их. Но вот это упоминание в этой повести Тараса Шевченко, оно почему для нас любопытно? Потому что после того, как его петербуржцы выкупили, и он пошел учиться, и он кончил Академию художеств у Брюлова, Карла Брюлова, знаменитого художника, и, значит, он вернулся в Киев, и работал в археографической комиссии, которая описывала все древности земель вокруг Киева. И он зарисовывал все. Так что вот, видимо, вот эти зарисовки и его знания, полученные в этой археографической комиссии, уже как человек, окончивший академию и получивший такое высокое образование, они тоже не являются пустяком и в некотором роде вот тоже любопытны для нашего рассказа. Но я решила тоже вам рассказать про эту китайскую пустынь, потому что она совершенно уникальна. А кроме того, что она считалась русским Афоном, там началось старчество. Что такое старчество? Это когда вот так в какой-то пещере или там какой-то келье отдаленной в лесу поселяется старец, который прозорлив, который обладает даром лечения, и к нему ходит народ и получает благословение и откровение и так далее. Так вот, в XVIII веке в этой киевской пустыне, а она была возрождена после... Она до XIII века существовал весь этот комплекс, но потом была Орда Батыя, когда было 30 князей убито, 500 тысяч. 500 тысяч Древней Руси были убиты или уведены в плен, как считаются доказанными эти цифры. И все вообще погибло, кресты и все. Но потом это возобновилось. Так вот там поселилась в XVIII веке очень любопытная старица, которая выдавала себя за мужчину. Старица Досифея. Она была рязанской дворянкой из семьи Тяпкиных. И бабушка ее была там в Вознесенском монастыре в Москве. И ее девочка и родители оставили бабушке на несколько лет, и она уже не смогла жить прежней жизнью и очень быстро убежала из дома, сумела как-то найти мужскую одежду и пришла к бабушке в монастырь, но там долго оставаться нельзя было, потому что родители могли ее там найти. И она поехала в Троицу Сергиеву Лавру и выдавала себя за беглого крестьянина. Но беглых крестьян тоже монастырь не мог держать. Она прожила там 3 года, когда туда приехали родители ее. И они что-то увидели ее, и пошел какой-то разговор по монастырю, поэтому она немедленно собралась и бежала уже в Киев, и пришла в Киево-Печерскую лавру, но там ей тоже сказали: «Беглый крестьянин, мы не можем держать, иди в Китаевскую пустынь». И она поселилась в пещерах Китаевской пустыни. То есть она жила в пещере, питалась только хлебом и водой и выдавала себя за беглого крестьянина Досифея. И есть такие свидетельства и много преданий, что там ее посетила даже императрица Елизавета Петровна, потому что слава об этом уже пошла очень широко, о ее прозорливости. А она называла себя старец Досифей. И именно Елизавета Петровна велела постричь ее в Рисофор, она стала монахом, и она прожила в этих пещерах 26 лет. Но любопытно еще что, когда начались там гонения, уже Петр I гнал монахов, а Екатерина II издала указ против старчества в 1771 году. Но еще Досифея успела 5 лет прожить до своей смерти, и вот эти старческие, так сказать, скиты были закрыты, и всем велели переселяться в монастыри. Так вот, еще до ее смерти, за год до ее смерти, Досифеи, в Киево-Печерскую лавру пришел юноша Прохор Мошнин, а ему сказали, что ты иди вот у нас в Китаевской пустыне, там прозорливый старец очень, Досифей. И он всем все предсказывает, совершенную правду. Иди, он тебе все скажет, что тебе надо делать. Он пришел туда, к старцу-старице Досифею, и она ему сказала: иди в Саров, и там обретешь все. И повторяй Иисусову молитву. Это был будущий Серафим Саровский. Вот это совершенно любопытная, по-моему, история. Так вот, на этом все дело не кончилось. Да, ну, я докончу рассказ о Досифее. В 1776 году, через год вот после посещения ее Прохора, она скончалась. И только после ее смерти обнаружилось, что это совсем не старец Досифей, а старица Досифея. И ее почитали и продолжали почитать. Иконы ее есть, и многочисленные рассказы, и у церковных писателей, и в монастырских преданиях. Но любопытно дальше, в Китаевской пустыне, вот эта Китаевская пустынь, связанная с именем Андрея Боголюбского, она продолжалась. И в 1852 году в Киево-Печерскую лавру приехал, еще до начала Крымской войны, приехал Николай I и попросил митрополита, это был митрополит Филарет, но не наш московский, и он попросил какого-то старца беседы с ним для того, чтобы узнать, что ожидает Россию. Этот рассказ, между прочим, неожиданный был для меня, потому что заподозрить Николая I так сурово расправлявшегося с нашими литераторами, писателями замечательными, ну, как-то это даже не вязалось с его обликом. Но, тем не менее, насчет Николая я просто коротко напомню, что он был как-то замешан и в гибели Пушкина, и в гибели Лермонтова. Говорили, что это прямой был приказ. Ну, это, конечно, не подтверждено, но, тем не менее, очень стойкое. И Грибоедова он услал после восстания декабристов, хотя он не был причастен. Горе от ума запретил, а Грибоедова услал в Тегеран на верную смерть, где тот и погиб. Чаадаева он объявил сумасшедшим. Достоевского сослал на каторгу предварительно. Тогда еще при нем были публичные казни на улицах Петербурга. Строились эшафоты, возводились на эшафоты люди. Так вот, Достоевский стоял на эшафоте, потом поехал на каторгу на 4 года в кандалах. Ну и так далее, там в ссылку поехали, там Салтыков-Щедрин, там Герцен, это уже даже мы не считаем. И вот представляете себе, Николай I является в Киево-Печерскую лавру и просит какого-то общения со старцем. Ну, ему сказали, что вот надо ехать в Китаевскую пустынь, там замечательный юродивый, прозорливый Феофил. И Николай I отправился, значит, даже хотели, чтобы его привезти туда, но он сказал, нет, я поеду туда, в пустынь. Но когда он в сопровождении своей свиты подъехал к воротам лавры, то вот этот блаженный и уродливый Феофил, знаменитый, я сейчас скажу о нем подробнее, встретил его таким образом. Он заранее как бы знал, что император подъедет, лег голым в муравьиную кучу около ворот в Китаевскую пустынь. Там уже был выстроен замечательный собор Троицкий. И был облеплен голый весь муравьями. Он лег в эту кучу, закрыл глаза, сложил руки на груди крест-накрест, как будто бы он умер. И вот, когда император подъехал, наш Николай I, то он увидел вот эту картину. Этот блаженный юродивый лежит в муравьиной куче, облепленный муравьями, закрыл глаза и скрестил руки на груди. И тогда никто ничего не понял, все были в недоумении. Николай I повернул обратно. Ну, а только после его смерти, после крушения Крымской войны, поражения в Крымской войне и смерти царя, все поняли, что это означало смерть самого императора, что он таким образом предсказывал ему кончину. Очень интересные рассказы об этом Феофиле. Они в разных у писателей описаны, это все подробно. И с большим удивлением я обнаружила, когда стала читать, что это, собственно говоря, изображено в известной картине «Остров» Лунгина, который у нас прошел несколько лет назад, как мы помним, с большим успехом и интересом все смотрели. И вот там юродивый, которого играл замечательный актер Мамонов, вот выкидывал все эти штуки, там, как называл их настоятель монастыря, штуки ты выкидываешь там и с сапогами его и так далее, самые разные. И даже слово «проказник», помните, как он говорил? Так вот это все оттуда, это бесконечные рассказы про выходки юродивого, которого все очень ценили, очень, можно сказать, боготворили. Монахи с ним сражались. Вот это все легло в основу фильма Лунгина остров. Так что вот когда в 1993 году, ну, как мы понимаем, в советское время все это было закрыто, и даже вход в пещеры был, ну, там целая история была, ну, затруднительная. В общем, это совершенно увлекательнейшая вещь. Я вам советую поинтересоваться и прочесть. Это просто как такое потрясающее чтение, занимательное. И в 1993 году, когда китайская пустынь была возвращена верующим, и тогда же были канонизированы и блаженный Феофил, и старица Досифея. И сейчас вот там есть иконы, и разные предметы, которые с ними связаны. Поэтому вот это вот мне показалось интересным просто вам это рассказать, потому что, ну, любопытная какая-то связь через все века прошла, да? Ну, стоял терем Андрея Боголюбского на горе Китай, названный его именем, потому что земля принадлежала к нему, а он имел имя Китай. Такое половецкое. И тогда Днепр подходил, кстати, к этой горе, и там даже пристань была, огромное количество паломников всего было. Но вот это старчество возникло на столетие раньше, чем обычно говорят, потому что вот эти пещеры китайские, этой пустыни, они как раз и были, ну, как потом у нас было, Оптинская пустынь, да, куда ездили все наши, и Достоевский там, и Гоголь, и вот это старчество, которое гнала Екатерина II, оно было очень популярно в русской жизни. Таким образом, незримая нить, ну, пускай она поверхностная, пускай она такая, как бы, ну, поверхностно в смысле имени, какой-то судьбы, но любопытно, что просто вот для меня это очень интересно, что князь ведь Андрей Юрьевич не зря же назван Боголюбским, потому что он Бога любил, он основал храмы замечательные, он ввел праздник Покрова, то есть невероятная такая его благочестивая была деятельность, с другой стороны, княжеская была деятельность с кинжалом княжеским на боку, и вот восстание, и убийство его, и вот все это такой в органичной какой-то связи сохраняется, передается, связанные с нашей историей, с такой более современной, и заставляет, мне кажется, проникать вот в эти события не просто как какая-то хронология, там, ну, был князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, как сказал один историк современный, ну, подумаешь, ну, упомянули его один раз в летописи, ну, не... Понимаете, есть такой взгляд, но можно понимать и чувствовать, и вот эта любопытная судьба этой китайской пустыни, и Китай-город Москвы, и сохранившиеся соборы, и золотые ворота, и храм на Нерли, и все это наше, все это глубинное чувство любви и Родины.
Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Немножко об истории. Храм Сам Тавро был возведен на месте ежевичного куста в царском саду, царя как раз вот этого Мириана. Согласно преданию, святая Нина, принесшая христианскую веру в Древнюю Иберию, поселилась под одним из кустов ежевики, а царский садовник помогал ей обустраиваться первое время. Именно на этом месте, ставшем для семьи царя Мариана священным, и был построен храм Сам Тавро. В храме Сам Тавро находилось множество святынь. И сейчас находится множество святынь. Здесь хранится часть животворящего столпа, истинной святыни для всех жителей Мцхеты. Считается, что древко столпа было создано из огромного дуба, на месте которого позднее был построен храм Святой Цхавели. Этот дуб вырос на том месте, где был похоронен нечаянный хитон Спасителя. Там хранится чудотворная икона Иверской Божьей Матери, чудотворная икона святой Нины, пожертвованная царем Георгием XII своим внуком, могила святых царей Мариана и Наны, мощи святого Абибаса Некрестского, мощи святых Шиомгвинского и теперь уже и Гавриила Самтаврийского. Там же находят часть камня с могилы святой Нины в Бодби и другие реликвии. Кроме того, вот еще в Мцхете есть храм сам Святой Цхавели. Это кафедральный собор, который был построен в XI веке. До сих пор, вот уже тысячи лет, является главной православной святыней Грузии. Я почему все это рассказываю? Потому что сейчас у нас уже в Грузии мало кто ездит. Многие, в общем, даже и не в курсе того, что там есть, какие святыни. В переводе с грузинского название вот, Святой Цхавели означает «животворящий столб» и является основополагающим храмом средневековой Грузии. Там сохранились росписи 16, 17, 18 веков. Дело в том, что на месте захоронения Ризы Христовой, нечаянного хитона, как я уже говорю, вырос священный ствол кедра. И вот колонна из святого дерева, она стала мироточить. Его мира излечивала всех страждущих. Поэтому собор и получил название Святой Цхавели, что означает «животворящий столб». В Святой Цхавели хранится одни из важнейших православных реликвий Грузии. Хитон Господень, купель царя Мариан, частица мощей апостола Андрея Первозванного, одеяние пророка Ильи, мощи святых грузинских царей. Во все время своего существования собор служил местом коронования и усыпальницей для представителей царского рода багратионов. Ежегодно 14 октября в Грузии отмечается Цвети Цхалоба – праздник хитона Господня. Множество людей приезжают в тот день с разных точек земли Мцхету в собор животворящего столба Святой Цхавели. С 1994 года храм является памятником всемирного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. Я вот насчет хитона хочу сказать, может быть, не все знают, но если знают, простите. Дело в том, что один из солдат, которые были при распятии Христа, ему достался хитон Господень, а он был из Грузии, он вернулся в Грузию с этим хитоном. Когда он подходил к Мцхете, а тогда Мцхета была столицей, его встретила сестра. И эта сестра схватила этот хитон, прижала к себе. И когда она его к себе прижала, она тут же умерла. Она умерла, упала. И когда стали ее хоронить, пытались вынуть этот хитон у нее из рук. И это не удавалось никому, и ее так и похоронили вместе с этим хитоном. И вот на месте ее захоронения вырос огромный кедр, о котором я вот говорила. И вот он считался таким вот святым деревом. Но вернемся уже к нашему главному герою. В апреле 72 года святейший патриарх Ефрем II скончался, который покровительствовал Гавриилу. А избранным патриархом святейший и блаженнейший Давид V освободил отца Гавриила от священнослужения в монастыре и духовничества в семинарии сам Тавро. Все это время, вплоть до 1990 года, отец Гавриил принял на себя подвиг особого служения. Он совершал бескровную жертву о помиловании находящегося в безбожии народа и восстановлении богослужения в полуразрушенных, закрытых властью или заброшенных церквях и монастырях, в поиске которых обошел почти всю Грузию. Богослужения, в совершении которых ему помогали некоторые верующие и близкие его, проводились ночью или ранним утром, чтобы о них не стало известно местным властям. Молящиеся с ним отец Гавриил говорили: «Верьте, что мы не напрасно сотрясаем здесь воздух, хотя сегодня многие церкви и монастыри разрушены и закрыты, но святой ангел, приставленный к этому месту велением Божиим, видя и слыша наши усердия и наши просьбы, с радостью возносит их к Богу и действенными творит пред ним наше моление. Видите, в каком положении находимся мы сегодня. Нам иногда приходится совершать службу в снегу и слякоти, накрывшись по целлофанам, но мы доживем до того дня, когда эти церкви и монастыри возродятся, и в них восстановится богослужение». Жил эти годы отец Гавриил сначала в построенной им в 1962 году церкви, а с 1987 года он поселился в монастыре сам Тавро, в дощатом маленьком домике, так называемом Коклаване, бывшем курятнике. Дом был щелястый, без отопления, но изредка он на две ночи переходил в келью в башне, которая была у него. В конце 80-х годов отец Гавриил пожертвовал патриарху, святейшему и блаженнейшему Илии II много икон в драгоценных окладах, которые вывезли из церкви отца Гавриила на трех машинах. Старец оставил себе только простые по оформлению иконы. В 1990 году в поисках большего уединения он перешел в монастырь Шиомглиме, но Бог в видении велел ему вернуться в сам Тавро и там служить людям. Отец Гавриил заболел водянкой, и к этому прибавился еще перелом ноги. Он упал буквально на ровном месте и сломал шейку бедра. Начиная с этого времени до самой смерти, полтора года, он был прикован к постели и не мог ходить. Только очень редко, терпя сильные боли, поднимали его с постели, он сажали около церкви. «Ваша жизнь – это моя жизнь. Если не пожертвуешь собой для ближнего, так ничего не выйдет», – говорил старец. За год до смерти тяжело больного Гавриила в келье навестили его пожилая мать и сестры. Мать его, Варвара, со слезами обратилась к нему: «Чем была твоя жизнь, Гавриил, кроме страданий и мучений? Детства у тебя не было. Что бы случилось, если бы ты немного послушал меня и берег себя? Ты ведь тоже был человеком». После короткой паузы отец Гавриил ответил: «Я не мог жить по-другому». Чтобы закончить о его матери, я скажу, что на 40-й день после кончины сына она приняла монашество с именем Анна и скончалась в глубокой старости в 2000 году. А старец, мужественно претерпевая смертельный недуг, всегда принимал всех с подлинно христианской любовью. Всем приходящим он говорил со слезами: «Помните, что Бог – это любовь. Делайте как можно больше добра, чтобы ваша доброта вас спасла. Будьте смиренны, так как Бог благословляет смиренных. Раскайтесь в грехах и получите отпущение грехов, так как завтра это только ловушка сатаны. Любите друг друга, так как без любви человек не попадет в рай. Не бойтесь смерти, смерть – это преображение. Не бойтесь смерти, бойтесь суда Божия. Представьте, как бьется сердце, когда стоите на экзамене перед профессором. Насколько же страшнее стоять перед Богом на суде. Только с сердцем полным любви можно обличать грехи другого человека». Вот Такие у него были замечательные, мудрые высказывания. В конце Успенского поста 1995 года отцу Гавриилу преподнесли в дар привезенную с Афонской горы Иверскую икону Божьей Матери. Обрадованный отец Гавриил сказал своей келейнице: «Не напрасно прибыла сюда Божья Матерь». Вечером того же дня в монастырь прибыл католикос, патриарх святейший и блаженнейший Илья II, и известил сестер монастыря о возведении отца Гавриила в сан архимандрита. Весь монастырь возликовал. Патриарх помолился в храме, а затем пришел в келью к отцу Гавриилу и без предварительных слов поздравил его с возведением сана архимандрита. Отец Гавриил поблагодарил и сказал: «Я недостоин этой чести». Но святейший коротко ответил: «Это уж не тебе решать. Мы пропели Аксиус, и ты архимандрит». Положил он на грудь отцу Гавриилу крест архимандрита, еще раз поздравил, поклонился и ушел. Отец Гавриил приложился к этому кресту, подозвал к себе и сказал: «Этот крест – большая честь для меня, отнеси в алтарь. Пусть лежит на божественном престоле». На следующий день отец Гавриил исцелился от водянки. Еще в 1993 году отец Гавриил попросил принести ему гроб. Вначале он редко ложился туда. А когда в сентябре 1995 года в Свети-Схавиле проводился Великий собор Грузинской апостольской церкви, отец Гавриил каждый день в течение 3 дней лежал в гробу. С этого времени отец Гавриил начал жить с необыкновенной силой. Он как бы прощался со всей Грузией и говорил: «Не пройдет много дней, и вы увидите монаха Гавриила. Я уношу с собой любовь ко всем, к православному народу, к каждому человеку». Это были последние 3 дня его юродствования. В конце жизни архимандрит Гавриил стал почитаемым и любимым старцем в Грузии. Ему приписывали божественный дар прозорливости, исцеления от болезней. Каждый день его навещали паломники из разных стран. В последние дни монах Гавриил проповедовал только о любви и со слезами на глазах говорил всем прихожанам: «Помните, что Бог – это любовь. Делайте как можно больше добра, чтобы ваша доброта вас спасла. Будьте смиренны, так как Бог благословляет смиренных. Любите друг друга, так как без любви человек не попадет в рай». Старец скончался 2 ноября 1995 года. Согласно завещанию, его похоронили без гроба, обернув в саван. Никто не решался бросить горсть земли на тело старца, поэтому землю бросали на край могилы. А затем, по воспоминаниям очевидцев, земля двинулась как бы сама собой, обняла усопшего и полностью закрыла. На надгробии архимандрита Гавриила написаны слова, которыми заканчивается его завещание: «Истина в бессмертии духа». Вскоре его могила стала местом поклонения множества паломников. Тысячи людей получали помощь по молитвам у места погребения преподобного. 24 декабря 2012 года решением Священного Синода Грузинской Православной Церкви старец Гавриил прославлен в лике святых как преподобный. Это произошло в невероятно короткий срок после его кончины, всего через 17 лет. Первая информация о старце Гаврииле Ургебадзе для российской публики была опубликована на сайте «Стояние в истине» 26 января 2012 года в статье «Наставление святого старца». 22 февраля 2014 года были обретены нетленные мощи преподобного Гавриила. Они были положены в Преображенской церкви монастыря Сам Тавро. К его могиле пришло поклониться около 700 тысяч человек. Тем самым исполнилось пророчество преподобного Гавриила о том, что к нему придет половина Грузии. В Грузии святого называют «Мама Габриэли», что в переводе означает «Отец Гавриил». Его фотографии и иконы можно увидеть во многих семьях, храмах, даже госучреждениях и в транспорте. Через год после прославления тело святого было положено в новую раку из иранского уникса. Грузинская православная церковь именует святого Гавриила Самтаврийского преподобным, исповедником и Христа ради Иродиевым. И память его совершается дважды в год – 20 октября в день его блаженной кончины и 9 февраля в день перенесения мощей. 25 декабря 2014 года Священный Синод Русской Православной Церкви постановил включить в месяцы слов Русской Православной Церкви имя преподобного Гавриила Самтаврийского с установлением празднования его памяти тоже, так же, как и установлено в Грузинской Православной Церкви. Мощи преподобного до ныне хранятся, покоятся в монастыре Сам-Тавро, город Нцхета, я уже вам говорила. Вот теперь я хочу вернуться немножко к нему живому и рассказать о том, какими, собственно говоря, вот делами и словами он так запомнился людям и что особенно ценно. Однажды монахини пришли в храм и увидели старца на коленях перед чудотворной иверской иконой. Он громко плакал, а потом стал биться головой о пол. Делал он это, как показалось инокиням, нарочито. Они даже заподозрили его в актерстве. Ну, совсем скоро мы встревожились. Все-таки это был лоб живого человека, а не бездушный предмет. На следующий день мы заметили на его лбу несколько свежих ран с засохшей кровью. Вот тебе и спектакль. Сколько раз он врывался в молитвенную комнату во время общей молитвы и устраивал переполох. Так же и в церковь. Тогда я думала, что он сошел с ума. Он мешал нам и ставил все вверх ногами. Но теперь я понимаю, что он как раз все упорядочивал, ставил на свои места, всячески помогал и вместо нас боролся со злыми духами. И отец Гавриил носил на груди табличку со словами «Человек без любви, как кувшин без дна». Он говорил, кто научится любить, тот и будет счастлив. Только не думайте, что любовь – это врожденный талант. Любви можно научиться, и мы должны это делать. В последнее время он жил в круглой башне. Там не было ни пола, ни потолка, ни окон. Но внутри стоял ветхий полуразвалившийся рояль. Никто не мог точно сказать, откуда он вообще взялся в монастыре и как туда он попал. Он не прошел бы даже в разобранном виде. Рассказывали, однако, что рояль затащил в башню сам отец Гавриил. Перекрестил и занес. После кончины отца Гавриила, когда нужно было вынести из кельи этот рояль, пришлось разломать его на совсем маленькие кусочки, иначе никак. Был еще интересный случай, рассказывает одна монахиня. Одним летним днем мой дядя пришел домой и во всеуслышание громко сказал: «Слава Господу Христу! У него еще есть свои избранные люди!» И начал рассказывать. Домой шел старой дорогой. Вдруг я вижу Годардзис, сын Васико. Ну, это о нем как раз. Его звали Васико, я уже говорила, как отца. В эту жару освобождал собор от больших глыб. Занятый работой, он даже меня сначала не заметил. А когда увидев, то обрадовался и сказал: «Иди сюда. Если можешь, помоги мне поднять эту глыбу». Моего дядю звали Муха, это по-грузински дуб, за его большую силу и навыки борьбы. Муха продолжил: «Я очень старался, но не мог даже сдвинуть место». Он подошел и сказал: «Во имя Христа», поднял и водрузил вместе с глыбами, собравшимися снаружи собора. Наша семья была верующей, но ввиду того злосчастного режима перестала посещать церковь и соблюдать пост, а дядя Муха с того дня снова вернулся к христианской жизни. При жизни старца Гавриила отношение к нему было разным. Даже сестры монастыря Сам-Тавро не всегда понимали его. Они иногда удивлялись его чудачеством, пока не увидели в них особый подвиг. В Тратную Седмицу из его кельи доносился постоянный плач. Игуменью Феодору, когда она была еще монахиней, он брал с собой в Тбилиси и заставлял попрошайничать. Они вдвоем просили милостыню, а потом старец все раздавал нищим. Если они возвращались на такси, он мог накричать на таксиста и вообще не дать денег, а мог и заплатить во много раз больше. Верующие люди, однако, почитали отца Гавриила великим подвижником и приходили к нему как к живому святому. Еще один интересный рассказ. Отар Николаишвили был духовным чадом батюшки и часто бывал у него в келье. Однажды отец Гавриил неожиданно сказал ему: «Надо сейчас же срочно ехать в монастырь святого Антония Марткопского». Отар смутился, машина не на ходу, с ней проблемы. А батюшка настаивал. Они поехали. По дороге автомобиль зачихал и закашлял, но старец вдруг сказал: «Сынок, ты не беспокойся, с нами на заднем сиденье едет сам преподобный Антоний Марткопский. Ты не оборачивайся». И машина вдруг так рванула вперед, что водителю пришлось давить на тормоза. Они въехали в монастырские ворота, и машина тут же заглохла. И тут же в это время туда вошли несколько вооруженных людей, явно агрессивно настроенных. Старец вышел вперед и сказал: «Стреляйте в меня». Это смутило и отрезвило бандитов, и они покинули обитель. Когда разразились две войны, гражданская в Грузии и грузино-абхазская, он взял сугубый пост и ничего не ел, несмотря на болезнь. И во время этой войны в сам Тавро зашли вооруженные люди, около 40 человек. Старец принял их с любовью, благословил, велел снять с себя оружие, привел их в храм, встал на колени и прочитал «Отче наш», подарил кресты и самвона произнес проповедь, а потом спросил: «Куда вы идете? Какие у вас планы?» Они уверенно ответили: «В Зугдии едем воевать». «А с кем едете воевать? Там же ваши братья». И, подняв руки, старец закричал: «Стреляйте в меня, я Грузия». А потом взял посох и воскликнул: «Этим посохом побью вас всех, вы не мужчины, а бабы». Храбрецы с такой поспешностью убежали, что чуть не забыли свое оружие. Многие верят, что по его молитвам кровопролитие было прекращено. Он еще говорил, что не Господь оставляет человека, а человек оставляет Бога, потому что ад – это отдаление от Господа. Бог не приемлет пустых слов, Бог любит дела. Добрые дела – это и есть любовь. Не зная духовного состояния ближнего, не давай советы, твой совет может погубить его. В 1992 году из Киева в Грузию вернулся семинарист и пришел к старцу. И батюшка Гавриил сказал ему: «Шут погубит Украину». Вот это какие-то пророческие слова насчет Зеленского. Он действительно был шутом. Еще вот он так интересно объяснял. Есть попущение, воля и промысл Божий. Попущение, когда Бог дает человеку свободу, и человек делает то, что пожелает. Когда действует воля Божья, человек делает то, что велит Бог. Воля Божья всегда приносит добро. Промысл Божий правит, то совершает попущение, то волю. Когда ты можешь решить вопрос и не знаешь, что делать, доверься промыслу. Молись и не думай больше об этом. Еще интересно очень, мне понравилось. Спрашиваешь, как молиться о врагах. Вот как молиться о врагах? Сперва начинай молиться о тех, кого больше всех любишь, например, о своих детях. Потом молись об остальных членах твоей семьи. Потом обо всех своих соседях и родственниках, чтобы у тебя не было врагов. Благослови тот город, где ты живешь. Но Тбилиси не один. Благослови всех жителей Грузии. И Грузия не одна. Она окружена другими странами. Проси Бога, чтобы люди не враждовали. Теперь, когда ты помолился обо всех и остался один враг, и его не оставляй. Проси Бога наполнить его сердце добротой, а разум мудростью. Вот так сможешь помолить и о своем враге. Если кто-то болен и нуждается в лекарстве, а его надо принести издалека, может, и ночью, и через лес пройти, где волки бродят, и ты, не раздумывая, отправляешься в путь ради спасения ближнего, это и есть любовь. Живи так, чтобы не только Бог любил тебя, но и люди любили. Больше этого ничего нет. Бог не приемлет пустых слов. Бог любит дела, добрые дела. Это и есть любовь. Если кто-нибудь читал молитву формально, без души и неискренне, старец мог даже отобрать молитвослов и сердился. Зачем напрасно беспокоишь Бога? Богу такая бессердечная и пустая молитва не нужна. Вот как он определял. Вера – это талант, данный Богом. Смирение – неугасимая, угодная Богу свеча. Всякое испытание мимо смиренного пройдет и не коснется. Милость – это золото, смирение – бриллиант. Еще, когда при тебе ругают твою веру, и ты молчишь, ты хуже того хулителя. Ты не осуждай, судья сам Бог, чужие грехи – не твое дело. Ты сиди и плачь о своих грехах. Если тебя оклеветали, на добро ответили злом, не держи зла. Прости и радуйся, потому что благодаря этому ты на несколько ступенек приблизился к Богу. Духовника надо выбирать по своему желанию, а выбрав, уже подчиняться. Но если духовник учит ереси, беги от него, как от огня. Вот что вспоминает Кетовань, игуменья Ксамтаврийского монастыря. Это вот последнее воспоминание, я прочитаю. О нем можно говорить вообще бесконечно. «Со старцем Гавриилом я встретилась в Сионском соборе. После литургии я с почтением подошла к нему под благословение. Он благословился словами: «Бог благословит. Ты, дочь моя, знай, ты будешь матерью Грузии». Я испугалась и устыдилась, ведь мать Грузии – это святая равноапостольная Нина. Прошло время, и святейший патриарх Илья II постриг меня в монахини. А через несколько лет меня назначили игуменьей сам Таврийского монастыря, святой равноапостольной Нины. Так сбылись слова отца Гавриила. Сам Таврийский женский монастырь считается матерью всех грузинских монастырей, а его игуменья – матерью всей Грузии. Немножко про его часовню еще скажу. Он говорил: «Кто не видел мою часовню, тот меня не поймет». Ну, я уже рассказывала, как она устроена, но вот интересно, что он к этому относился очень серьезно и считал, что вот очень важно побывать в его часовне, чтобы понять, как он живет и что он из себя представляет. Последнее, что я хочу сказать из его изречений: в последнее время людей спасет любовь, смирение и доброта. Доброта откроет врата рая, смирение введет туда, а любовь покажет Бога. Осталась молитва, которую он написал. «Господи, молю Тебя, с небес услыши нас, призри на нас, подай милость свою, с миром отпусти нас, чтобы ходили по Твоему пути, исполняли заповеди Твои и отрекались от зла. Научи нас, Господи, молиться пред Тобою и исполнять Твой святой закон, чтобы сердце наше стало преданным Тебе и всем нам жить по святому закону Твоему». В заключение прочитаю тропарь отцу Гавриилу. «Гавриила святаго славно почтим, яко сокрушил идол безбожников, и яко Христа ради юродивый посмеялся прелестям мира сего, яко непобедимый». Вот на этом разрешите мне закончить мой рассказ об этом совершенно удивительном человеке, который, главное, что он проповедовал, как я понимаю, это любовь. И это очень-очень мне близко. Спасибо вас всех, Господь, и пусть он вас всем поможет. Всех благ.